Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер, скажите, приятели.
Мы очень рады, что снова можем быть с вами.
Мы очень рады, что снова можем добраться с вас.
И сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме.
И днеска ще поговорим с вас за много важна тема.
Когда мы говорим о духовных вещах, то обычно мы подразумеваем наше спасение, конечную цель нашей христианской жизни.
Когато говорим за духовни неща, ние обикновенно говорим за нашето спасение, за нашия вечен живот.
Но это является не только конечной целью нашей жизни, но и целью каждого дня нашей жизни.
Но това не е цел само за нашия край на живота, но за нашето ежедневие.
И нам нужно хорошо понимать, как мы можем этой цели достичь.
И ние трябва много добре да разбираме как можем да достигнем тази цел.
Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос, может ли реформа здоровья помочь в достижении этой цели.
Днеска ще разгледаме въпроса дали здравната реформа може да помогне за достигането на тази цел.
Давайте мы прочитаем один текст из Евангелия, который показывает нам одну очень характерную деталь христианской жизни.
Нека да прочетем един текст от Евангелието, който ще ни покаже нещо характерно от християнския живот. Следващия слайд, ако обичате.
Это записано в Евангелии от Матфея, 7 глава.
Това е записано в Евангелието на Матей, 7 глава.
Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного.
Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Небесното Царство, но който върши волята на Отца ми.
Многие скажут мне в тот день, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бес возгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие.
В оня ден мнозина ще ми рекат, Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име извършихме много велики дела, но тогава ще им заявя, никога не съм ви познавал, идете си от мене вие, които вършите беззаконие.
Обычно, чаще всего, по крайней мере, как я слышала, мы трактуем этот текст по отношению к другим конфессиям.
Обикновенно, както аз съм чувала, ние отнасяме този текст към другите деноминации.
И мы говорим о том, что если люди не признают Божьего закона, то они могут остаться вне спасения.
И ако хората не признают... И ако хората ни обикновено казвам, че ако хората не признават Божия закон, те остават извън спасение.
Но давайте мы прочитаем дальше, что имеет в виду Христос сам, когда он говорит эти слова.
Следующий слайд. Но нека да прочетем какво по-нататък сам Христос казва.
Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
И тъй всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се приличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъжд, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща, но тя не падна, защото бе основана на канара.
Следующий слайд. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И этот дом упал, когда на него пошел дождь, реки, ветры, он упал.
И всякий, който чуе тези мои думи и не ги исполнява, ще се приличи на неразумен човек, който е построил къщата си на пясък. И заваля дъжд, придойдоха реките, и духнаха ветровете, и устремиха се върху тази къща, и тя падна. И падането й бе голямо.
Здесь говорится о том, что мы должны слушать слова Христа и строить этот дом, исполнять эти слова. То есть наши слова, когда они остаются словами и никак не притворяются в нашу жизнь, они никакого влияния на наше спасение иметь не будут.
Тук се казва, че нашите думи, ако не намират приложение в нашия живот, а само са казани думи, те няма да окажат никакво влияние за нашето спасение.
Давайте им прочитаем одну цитату, которая показывает, что значит строить на Христе. Следующий слайд.
Нека да видим какво означава да строим в Христос.
Мы строим на Христе, повинуясь Его Слову. Тот праведен, кто поступает праведно.
Ние строим в Христос, когато се подчиняваме на Неговото Слово. Този е праведен, който постъпва праведно.
Святост – это не състояние екстаза. Святость – это результат всецелой покорности Богу, это исполнение воли нашего Небесного Отца.
Светостта – това не е състояние на екстаз. Светостта – това е резултат от покорността ни на Бога, това е изпълнение на волята на нашия Небесен Отец.
Бог говорит о том, что мы должны быть покорны Его Слову, послушны. Мы должны уметь повиноваться Ему, и от этого будет зависеть результат нашей жизни.
Бог казва, че ние трябва да бъдем покорни на Неговото Слово. Ние трябва да се подчиняваме на Неговото Слово. И от нашето подчинение зависи нашето спасение.
Но на самом деле этот вопрос – это больше, чем просто исполнение этих ну, действий правильных.
Но този въпрос не е само да изпълним правилно тези действия. Той има много по-дълбока същност. Следващия цитат.
Религия заключается в исполнении слов Христа.
Религията се заключва в изпълнението на думите на Христос.
Последователь Христа должен не только говорить, но и действовать согласно учению Христа, потому что благодаря действию формируется характер.
Последователите на Христа не само трябва да говорят, но и да действат согласно учението на Христос, защото защото благодаря на неговите действия се формира техния характер.
Строя на Слове Божие, мы строим свой характер по подобию характера Христа.
Когато строим въз основа на Божието Слово, ние изграждаме своя характер по подобие на Христовия.
Здесь говорится о том, что это не просто наши внешние действия, но наш характер должен достигнуть вот подобия Христова.
Тук не се говори само за изява на външните действия, тук се подчертава, че нашия характер трябва да заприлича на Христовия характер.
Давайте мы теперь посмотрим, а из чего же, собственно, складывается характер.
Но нека сега да видим, от какво се състои един, как се изгражда един характер.
Следващия цитат.
Следващия цитат, ако обичате.
Действия постепенно формируют привычки, которые, в свою очередь, формируют соответствующий характер. Характер же определяет нашу участь как для жизни земной, так и для вечности.
Действията постепенно формират навиците на нашия характер, които на свой ред формират действията постепенно формират навиците, които в свой ред формират съответно нашия характер. Характерът определя нашата участ както живота на земята, така и за вечността.
Именно по тому, каков наш характер, Бог будет судить нас.
Именно по нашия характер Бог ще ни съди.
И наши дела, которые мы совершаем, они по сути являются внешним выражением нашего характера.
И това, което ние вършим, в действителност отразява същността на нашия характер.
Иногда у нас разделяются то, что мы думаем, знаете, есть такая поговорка: думает человек одно, а делает другое.
Обикновено, нали знаете, има една поговорка: хората мислят едно, а вършат съвсем друго.
А имел в виду совсем еще третье.
А всъщност е мислил съвсем друго нещо, трето нещо.
Но у Бога это все едино.
Но при Бога всичко е едно.
Есть непрерывная цепочка, которая всегда, это как закон в нашей жизни. Мысли порождают действия, действия порождают привычки, привычки характер, и характер определяет вечную участь.
Значит, има една такава верига. Тя е свързана, всичко е свързано помежду си. Мислите произвеждат действия, действията произвеждат навици, навиците формират характера, характера определя съдбата.
Иногда встречаются люди, которые думают, что свою жизнь, свою участь можно всегда поменять в любой момент, повернуть ее в другую сторону.
Някои хора си мислят, че те изведнъж в даден момент могат да преобърнат всичко в своя живот.
И человек не очень много обращает внимание на то, как он живет каждый день.
И человек не обръща внимание какво прави в ежедневието си, как провежда всеки един ден.
И он может сказать, что я всегда успею. Мне еще есть время, чтобы жить, я успею это сделать.
И той винаги може си каже, има време, аз мога да си променя в бъдеще.
Я встречала одного молодого человека, который говорил, что ты же знаешь, что человек, как врач, ты знаешь, что человек не умирает там в одну секунду.
Аз срещнах един млад човек, който ми каза: ти нали си доктор и знаеш, че един човек не умира за една секунда.
И у меня всегда будет последняя минута, чтобы раскаяться.
И аз винаги ще имам един последен момент, в който мога да се покая.
И мне было очень жаль этого человека, потому что он, ну, он по сути глубокое заблуждение выбирает.
На мен беше много мъчно за този човек, защото разбирам, че той дълбоко се заблуждава и избира този начин на мислене.
По большей части случаев в последний момент жизни мы не выбираем.
Ние не можем в последния момент от живота си да изберем как да живеем.
Мы выбираем до того.
Ние правим свой избор до това, до този момент.
Последний момент жизни, он просто запечатывает наш выбор.
А последния момент той просто поставя печат на нашия избор.
В Священном Писании есть один очень интересный пример этому.
В Священното Писание има един много интересен пример за това.
Помните, когда царь Ирод заключил в темницу Иоанна Крестителя?
Нали се спомните, когато цар Ирод затвори в тъмницата Йоан Кръстител?
И в Духе пророчества написано, что Ирод очень благосклонно относился к Иоанну.
И в Духа на пророчеството пише, че Ирод се отнасял благосклонно към Йоан Кръстител.
Хотя он и заключил его в темницу, но тем не менее он любил слушать его.
Независимо за това, че той го затвори в тъмницата, той обичаше да слуша това, което той говореше.
Ему нравилось с ним говорить.
Той, на него му харесваше да общува с него.
Но только была одна особенность.
Но имаше само едно изключение.
Что он не делал никаких выводов с этих речей.
От това, което той чуваше, не си правеше абсолютно никакви изводи.
И он продолжал жить так, как жил всегда.
И той си продължаваше да живее същия живот, какъвто беше живял винаги.
И когда наступил решающий момент для выбора,
и когато дойде момента на неговия избор,
Ирод сделал выбор такой же, как делал всегда.
Той направи абсолютно същия избор, както беше правил винаги до този момент.
И по сути это был главный выбор его жизни.
И всъщност това беше същественият избор на неговия живот.
Когда он отдал пророка на смерть.
Когато той предаде пророка на смърт.
Но наверняка можно сказать, что сам Ирод не знал этого в тот момент. Он не подозревал, что это главный момент его жизни.
Той, но самият Ирод дори не разбираше, че това е решаващия момент на неговия живот.
Так может быть в нашей жизни, когда мы можем упустить тот момент, когда нам нужно выбирать.
Може би и в нашия живот може да се случи това нещо. Точно да изпуснем момента, в който правим своя решаващ избор.
Когда наш разум затуманен чем-нибудь.
Когато нашия разум е замъглен,
и мы просто не сможем правильно понять, что нужно делать и правильно выбрать.
И няма да можем да разберем какво точно да направим и какъв добър избор да направим.
Давайте мы прочитаем следующую цитату.
Нека да прочитаем следващия цитат.
Вам необходимо иметь проницательный ум и обладать ясным мышлением, чтобы понять возвышенный характер истины Божьей и оценить совершенное ради нас искупление.
Вие трябвате да имате много проницателен ум и да обладавате ясно мислене, за да разберете възвишения характер на Божията истина и да оцените съвършенствата й, направени за нашето изкупление.
Но если вы идете неверной дорогой, ослабляя свои умственные силы, значение спасения вечной жизни.
Вие няма да бъдете в състояние да оцените значението на спасението и вечния живот.
В такой мере, чтобы почувствовать необходимость сообразовать свою жизнь с жизнью Христа.
В такава сила, че да можете да разберете необходимостта да съобразите своя живот с живота на Исус Христос.
Обессиленные телесно и умственно вы будете не способны решительно подчиниться воле Божьей.
Нямайки нито телесно, нито умствена сила, вие няма да имате способността да вземете решително решение да се подчините на Божията воля.
Подчиниться так, как это требует Его Слово.
Да се подчините така, както изисква Неговото Слово.
И так, как это необходимо, чтобы сделать вас готовыми к обретению бессмертия.
И така, че да ви, наистина да ви подготви, за да получите безсмъртието на вечния живот.
Что человек должен иметь проницательный ум и иметь ясное мышление, чтобы оценить то, что ему предложено.
Значит, обратите внимание, что тук се казва, че човек трябва да има проницателен ум и совсем чисто мислене.
Бог для нас сделал все, чтобы все, что возможно было и необходимо было, чтобы спасти нас.
Бог е направил абсолютно всичко за нас, за да бъдем спасени.
Но другое дело, что с нашей стороны мы просто не сможем понять, что он нам предлагает, какое богатство он нам предлагает.
Но лошото е това, че ние от наша страна няма да можем да разберем точно това, което Той е направил и какво Той ни предлага за нашето спасение.
Давайте мы с вами посмотрим, а почему может это произойти?
Нека да разберем защо това може да се случи.
Почему разум может не оценить то, что ему предлагается?
Защо разумът може да не оцени това, което му се предлага?
Давайте прочитаем одну цитату из духа пророчества следующую.
Нека да прочетем един цитат от духа на пророчеството.
Мозг – это главнейшая часть всего нашего организма.
Мозъкът – това е най-главната част на целия наш организъм.
Источник всех нервных импульсов и интеллектуальной деятельности.
Той е източник на всички нервни импулси и на нашите интелектуални действия.
Нервные импульсы, исходящие из мозга, управляют всем телом.
Нервните импулси, които произлизат от тялото, от мозъка, управляват цялото наше тяло.
От нервных клеток мозга ко всем прочим нервным клеткам, как по телеграфным проводам расходятся сигналы, образы и впечатления.
От нервните клетки на мозъка по всички до всички нервни клетки на организма, като по телеграфични линии се разминават, изпращат сигнали, образи, впечатления, които контролират жизненно важни функции на целия организъм.
Елена Вайт тогда еще не знала, я так понимаю, физиологии, как это выглядит.
Аз подразбирам, че Елена Вайт още не е познавала физиологията. Не е било ясно точно как изглежда всичко това.
Но она очень точно описала, как работает мозг.
Но тя много точно дава описание на работата на мозъка.
Давайте мы воспользуемся преимуществом физиологии, то, что мы больше это знаем, и немножко посмотрим на строение мозга.
Но тъй като ние имаме сега много по-добри познания, нека да погледнем устройството на мозъка.
У нас есть несколько таких картинок и фотографий, которые примерно показывают, как это выглядит.
Ние имаме няколко слайда, които показват как всичко това изглежда в действителност.
На этой фотографии показан нейрон.
На тази снимка е показан нейрон.
Это нервная клетка.
Това е нервна клетка.
Но у меня нет лазерной указки, но в центре это тело толстенькое.
Не мога така да ви го покажа, но дебелото тяло, което се намира в центъра.
Как звездочка, от него отходят лучи, это отростки.
Което прилича като на звездички, от нея има разклонение.
Если мы схему посмотрим на следующем слайде.
Ако погледнем схемата на следващия слайд,
то здесь лучше видно, что есть тело нейрона.
Тук по-добре виждаме, че нейронът има тяло.
Есть короткие отростки, вот они слева.
Има
лучше.
Такива по-къси отрастъци.
Дендриты их называют.
Дендрити се наричат.
И есть один, максимум два длинных отростка, аксон.
Има два, максимум три, один. Максимум два израстъка, които се наричат аксон.
Интересно то, что по дендритам, по коротким отросткам, клетка принимает сигналы от других клеток.
Интересното е по дендритите, тези късите отклонения, клетката приема от другите клетки информация.
А по аксону, по длинному отростку, она отдает сама, отдает команду на другие клетки.
А по дългия отрасток, който се нарича аксон, тя вече предава към другите клетки информация.
И заканчиваются эти отростки особыми такими отделами, синапс называется.
И завършват тези израстъци с такива определени отдели, които се наричат синапс.
В теле нервной клетки рождается электрический импульс.
В тялото на нервната клетка се заражда електрический импульс.
И вот этот импульс проходит по телу клетки, по этому отростку до конца, до этого синапса.
И този электрический импульс, значит, преминава през цялата клетка, през тези израстъци и достига до синапса.
Следующий рисунок показывает строение синапса.
Следващата рисунка показва строежа на синапса.
Утолщение как бы на конце отростка.
Това удебеление в края на израстъка.
И когда доходит сюда нервный электрический импульс, то он как бы высвобождает химические вещества, которые здесь находятся.
И когато достигне до тука электрический импульс, сякаш се освобождава електрическата енергия. Химическите вещества се освобождават.
И вот эти химические вещества выделяются и действуют на особые участки на другой уже клетке.
И тези химически вещества, които се отделят, те оказват влияние върху вече съседните другите клетки.
Они называются рецепторы.
Те се наричат рецептори.
И когда вот эти вещества действуют на них, то в другой клетке, в следующей, рождается уже, ей передается сигнал. И она, в свою очередь, воспринимает этот сигнал и сама уже начинает его передавать.
И по този начин този сигнал вече предава съобщение на другата клетка и тя започва да действа вече.
И интересно, что чем чаще вот идет выделение этих химических веществ, тем больше рецепторов может образовываться на вот этой, в этом участке.
Значи, колкото повече химически вещества се отделят, толкова повече рецептори могут да се появят на тази клетка.
И тем больше выделяются вот этих веществ.
И толкова повече се отделят тези вещества.
По сути, как бы активность сигнала увеличивается, если это часто повторяется.
И се увеличава частотата на сигнала, ако това се повтаря непрекъснато.
На следващей картинке показано соединение нервных клеток.
На следващата картинка е показано соединението на нервните клетки.
Там одна вверху, потом она отдает отросток и соединяется со следующей.
Там горе е първата, тя дава израстък и се соединява со следващата.
Интересно то, что количество вот этих вот синапсов, оно тоже увеличивается, чем чаще проходит импульс по нервной клетке.
Най-интересно, че тези синапси също се увеличават толкова повече, колкото преминава електричеството по тези нервни клетки.
То есть, по сути, количество, размер вот этого синапса и их количество увеличивается.
По существо, количеството на синапса и тяхното количество се увеличава.
Это мы языком физиологии сказали. Давайте скажем.
Това го казахме с думите на физиологията. Сега ще го кажем с един обикновен език, но един обикновен език.
Обикновенным языком это означает, что чем чаще мы повторяем какое-то действие.
Това означава на обикновен език, че колкото по-често едно и също действие се повтаря,
тем больше мозг привыкает проводить импульс именно в этом направлении.
Толкова повече мозъкът свиква да подава импулс именно в това направление.
Формируется определенное направление, определенная дорожка этого импульса.
Формира се определен път на този импулс.
По сути, это называется привычка.
По существо това се нарича навик.
И привычки, они очень разные могут быть.
И навиците могут да бъдат най-различни.
Привычки в большой степени определяют наш характер.
Навиците до голяма степен определят нашия характер.
И каждая привычка когда-то начиналась с одного действия.
И винаги един навик се е започвал от едно действие.
Но когда мы повторяем его второй раз, третий, четвертый, нам становится все легче это делать.
Но когато това действие се повтаря един път, втори път, третий път, четвърти път, става не все по-лесно да го извършваме.
Если это хорошая привычка, она помогает нам жить.
Ако това е добър навик, той ни помага да живеем.
Если это вредная привычка, то вот это повторение, оно нам мешает жить.
Но ако това е лоша, това е лош навик, това ще ни попречи да живеем.
Более того, оно как бы держит нас в рабстве, говорят, рабство привычек.
И то сякаш ни държи в едно робство, ние казваме робство на навиците.
Но привычки это не просто физиология.
Но навиците това не е нещо физиологично.
Давайте им прочитаем следующую цитату.
Нека да прочитаем следващия цитат.
Привычки – это наша связь с небом.
Навици – това е нашата връзка с небето.
Нервы мозга связывают человека с небом.
Нервите на мозъка свързват човека с небето.
И оказывают определяющее воздействие на весь его внутренний мир.
И оказывают определяющее воздействие на неговия вътрешен мир.
Все, что препятствует циркуляции электрического тока в нервной системе.
Всичко, което спъва циркулацията на електрическия ток в нервната система,
ослабляя жизненные силы и уменьшая умственное восприятие,
ослабва жизнените сили и намалява умствените восприятия,
затрудняет нравственное обновление личности.
Затруднява нравственото обновяване на личността.
Получается, что смотря в зависимости от того, какие мы привычки имеем, мы сами себе облегчаем путь к небу или затрудняем.
Значи, в зависимост от тези навици, които ние имаме, ние или си облегчаваме пътя към небето, или го затрудняваме.
В следващей цитате написаны интересные слова.
В следващия цитат има много интересни думи.
Все, что подрывает физические силы.
Всичко, което подкопава физическите сили,
ослабляет и наш разум.
Ослабва и нашия разум.
делая его неспособным отличать хорошее от плохого.
И го прави неспособен да отличава доброто от лошото.
Результатом что будет?
Какъв ще бъде резултатът?
Мы становимся нечуткими к добру.
Ние ставаме не чувстваме доброто.
Теряем силы и волю.
Изгубваме своята сила и воля,
чтобы осуществлять то, что считаем верным.
За да извършваме това, което смятаме, че е вярно.
Мы можем иметь очень хорошие убеждения.
Ние можем да имаме много добри убеждения.
Мы можем очень правильно думать.
Ние можем да мислим правилно.
Но если мы ослабляем свой разум своими привычками,
но ако ние ослабваме нашия разум с нашите навици,
то даже если мы что-то считаем верным и правильным,
дори да мислим, че нещо е правилно,
нам может не хватить воли, чтобы так поступать.
Ни може да нямаме съответната воля, за да поступим правилно.
Давайте мы как бы поставим тогда задачу. Следующий слайд.
Нека тогава да поставим една задача. Следващия слайд.
Дух Святой общается с человеком.
Святия Дух общува с човека.
На уровне его мозга.
На ниво мозък.
Не на уровне наших суставов, кожи, мышц.
Не на ниво нашите мускули с свързки, кожа.
На уровне мозга.
А на ниво мозък.
Там в мозге, хотя это такой физиологически, если посмотреть, не такой уж вроде бы какой-то большой орган.
Нали, като си помислим, че това не е някакъв голям орган, мозъкът.
Но там происходит пересечение физического уровня и духовного уровня.
Но именно там става пресичането на физическото и духовното ниво.
И мозг – это точка соприкосновения, пересечения с духовностью.
И точно мозъкът е точката, където се пресичат,
пересечение с духовностью.
Се пресича духовността.
Получается, что поддержание лучшей работы мозга, оптимальной работы мозга – это наша первостепенная задача.
И се оказва, че да поддържаме работата на нашия мозък, се явява наша първоначална задача.
И вот именно в этом плане может огромное значение сыграть реформа здоровья.
Именно в този план здравната реформа може да изиграе много важна роля.
Потому что, как и любой другой орган, мозг нуждается, например, в хорошей крови.
Защото също така, както и всички останали органи, мозъкът се нуждае от една хубава кръв.
Мозък нуждается в том, чтобы эта кровь хорошо поступала.
Мозъкът се нуждае тази кръв да постъпва добре в него.
Давайте мы на следующем слайде посмотрим, что важно для оптимальной работы мозга.
Нека да видим от какво се нуждае мозъкът, за да работи оптимално добре.
Во-первых, кровь должна быть хорошей.
Първоначално кръвта трябва да бъде хубава.
Хорошее питание, оно даёт хорошие питательные вещества для мозга.
Доброто хранене снабдява с добри хранителни вещества мозъка.
Хорошее питание – это не всегда то, что мы любим.
Хубавото хранене, пълноценното хранене не е това, което ние обичаме.
Но часто наши привычки в питании тоже нужно менять, чтобы мы дали необходимое для мозга.
Много често ние трябва да променим своите навици на хранене, за да го снабдим с необходимите хранителни вещества.
Употребление воды важно для мозга.
Много е важно да употребяваме достатъчно количество вода.
Большую часть мозга составляет вода.
По-голяма част от мозъка се състои от вода.
И при обезвоживании мозг очень сильно страдает.
И при обезводняване мозъкът страда много.
Ему труднее думать.
На него му е по-трудно да мисли.
Ему труднее быть уравновешенным.
На него му е по-трудно да бъде уравновесен.
Ему труднее принимать решения.
На него му е много по-трудно да взема решения.
Правильное дыхание очень важно.
Също е много важно да дишаме правилно.
Потому что дыхание дает нам кислород.
Защото дишането ни дава кислород.
Получаем, соответственно, мозг его получает в первую очередь меньше других.
Ако ние го получаваме в много по-малко количество, първо мозъкът получава много по-малко количество също.
Достатъчный отдых важен для мозга.
Много е важно, необходимо да имаме достатъчна почивка.
Когда человек не умеет отдыхать, не ставит это своей задачей, то перегрузка нервной системы наступает.
Когато човек не умее правилно да почива, тогава се получава пренатоварване на нервната система.
Въздържание важно от вредных каких-то действий, от вредных веществ.
Много е важно въздържанието от неправилни вредни действия и от неправилни вещества.
Многие вещества есть, которые не дают мгновенного эффекта отрицательного.
Много от веществата не дават веднага отрицателно влияние върху мозъка.
Но тем не менее они ухудшают работу мозга.
Но те довеждат до влошаване дейността на мозъка.
Например, кофеин может резко ухудшать работу мозга, хотя это случается не в тот самый момент.
Например, кофеинът може да влоши работа на мозъка, но то няма да стане в същия момент.
Или привычка переедания, к примеру.
Или, например, навика на прияждане.
Когда мозг, вся кровь отходит к желудку, мозг остается с небольшим количеством крови, ему трудно работать.
Когато в този случай кръвта от мозъка се оттегля в стомаха, той не може добре да работи, да функционира правилно.
И многие другие привычки.
И много други навици.
Даже кровь будет хорошая, она должна быть доставлена к мозгу.
Дори кръвта да бъде хубава, тя бъде, трябва да бъде, да достигне до мозъка.
Должна быть хорошая циркуляция крови.
Трябва да има хубава циркулация на кръвта.
А для этого нужно иметь хорошую физическую активность.
А за това е необходима добра физическа активност.
Даже одежда должна соответствовать реформе здоровья.
Дори и дрехите трябва да съответстват на здравната реформа.
Потому что если она стягивает тело человека, то он не может дышать свободно.
Ако дрехите стягат тялото на човека, той не може да диша свободно.
Определенные простейшие водные процедуры, они тоже способствуют циркуляции крови.
Определени съвсем обикновени водни процедури, те също способствуют кровообращението в тялото.
Например, чередование горячей и холодной воды.
Когато сменяме топлата със студената вода.
Или, например, небольшая там прохладная вода.
Или съответно такава хладка вода.
Это все важно для хорошей циркуляции.
Всичко това е необходимо за добрата циркулация.
Сюда же в реформу здоровья относятся еще и привычки мышления.
Тук към здравната реформа се отнасят също и навиците на мислене.
Человек должен уметь контролировать свои чувства.
Човек трябва да може да контролира своите чувства.
Контролировать это не просто задавить где-то в себе.
Това не означава, че някъде дълбоко да ги потиснеш.
Это значит, что нужно уметь решать свои проблемы правильно.
Това означава да решаваш своите проблеми правилно.
Очень много проблем у людей возникает, когда нерешенные проблемы накапливаются внутри.
Много от проблемите хората не могат да ги разрешат, защото те ги потискат много дълбоко в себе си.
И все вот эти вот пункты, они все важны, когда мы говорим о реформе здоровья.
И тези изброени пунктове са много важни, когато говорим за здравната реформа.
Хочу сказать, что это цель реформа здоровья.
Искам да кажа, че това е целта на здравната реформа.
Обеспечить хорошую работу мозга.
Да осигурим много добра работа за мозъка.
Облегчить понимание истины.
Да облегчим разбирането на истината.
Целью реформы не является прожить дольше.
Целта на реформата не означава да живеем по-дълъг живот.
Это является побочным результатом реформы.
Това се явява един страничен резултат от тази реформа.
Не так важно, насколько дольше мы проживем, на 2 года, на 5 лет, даже на 10 лет.
Не означава, това не означава колко по-дълго ще проживеем, дали 2, 5 или 10 години повече.
Мы можем прожить здоровыми и не иметь спасения.
Ние можем да живеем да бъдем здрави, но да не си осигурим спасението.
Реформа здоровья при правильном ее понимании облегчает понимание спасения.
Здравната реформа, когато се прилага правилно, тя дава разбиране относно нашето спасение.
Потому что она дает мозгу возможность ясно мыслить.
Защото тя дава възможност на мозъка да мисли правилно.
Это как раз то, что мы читали. Ваш мозг должен оценить предложенное вам спасение.
Това е точно това, за което ние четохме, че нашия мозък трябва да оцени това, което ни е направил Спасителя, т.е. нашето спасение. За нашето спасение какво е направено?
Написано, что плодотворная и деятельная жизнь каждого человека определяется его обыденными привычками.
Казва се, че един облагороден начин на живот се изразява в неговите облагородени навици.
То есть то, что мы сможем сделать в нашей жизни.
То есть това, което ние можем да направим в нашия живот.
Оно будет зависеть от того, как мы живем каждый день.
То ще зависи от това, по какъв начин ние живеем в своето ежедневие.
И Бог ожидает, что мы будем работать над своими привычками.
И Бог очаква, че ние ще работим над своите навици.
Необходимо тщательно проанализировать каждую свою привычку, каждый свой поступок, чтобы болезни не омрачили всю вашу жизнь.
Ние трябва добре да проанализираме всеки наш навик, всяко наше действие, за да можем болестта да не помрачи нашия живот.
Если мы не обращаем внимание на наши привычки сегодня, то как мы делаем сегодня?
Ако ние не обръщаме внимание на нашите навици днеска, т.е. какво извършваме днеска,
то это не значит, что привычки не образуются.
Това не означава, че те не се образуват, те не се изграждат.
Они формируются всегда. Хотим мы этого или не хотим.
Те се формират непрекъснато. Искаме или не искаме това.
Но могут сформироваться привычки, например, особо не думать о своей жизни.
Но могут да се формират такива навици, които да не карат да не мислим за своя живот.
Привычка не как бы не особо менять свою жизнь.
Навик да не се опитваме да променим своя начин на живот.
Привычка просто плыть по течению своей жизни.
Един навик просто така да си пуснем по течението на своя живот.
И тогда такому человеку любое напряжение кажется сверхсильным.
И в такъв случай на такъв човек всяко едно напрежение се явява непривично.
Необходимость приложить усилия для него это какая-то сверхнеобходимость.
Значи, за да приложиш някакво усилие, това предизвиква в него едно свръхнапрежение.
Поэтому дух пророчества говорит, что нам надо анализировать свои привычки.
И затова в духа на пророчеството се казва, че ние трябва да анализираме своите навици.
И Бог ожидает, что мы будем их не просто анализировать, но что мы будем работать, чтобы менять эти привычки.
Но Бог очаква не само да ги анализираме, но да работим и да ги променяме своите навици.
Но здесь мы встречаемся с одним затруднением.
Но тук се срещаме с едно затруднение.
Следующий цитат.
Следващият цитат.
Не льстите себя надеждой, что грехи, лелеемые вами, могут быть легко оставлены.
Не се лъжете с надеждата, че грехите, че греховете могат да се изоставят по някое време.
Каждый взлелеянный грех неуклонно ослабляет характер и укрепляет пагубные привычки.
Всеки грех, който ние си го не се отказваме от него, той непрекъснато отслабва нашия характер и закрепва тези лоши, укрепва тези лоши навици.
И резултатом это становится постепенное физическое, умственное и моральное разложение.
И като резултат се явява постепенното физическо, умствено и морално разложение.
Здесь написано, что каждый взлелеянный грех ослабляет характер.
Значи този грех, който ние си го пазим, той отслабва характера.
Что значит взлелеянный грех?
Значи, какво означава един грех, който ние си го пазим?
Это значит, человек привык так поступать. Это привычка.
Това означава, че това вече се е превърнало в един навик.
Это значит, если мы посмотрим на уровне нашего мозга, там сформировались уже как бы проторенные дорожки.
Значи, ако погледнем на нивото на нашия мозък, там вече има трансирано пъте, един път.
И человек может думать, что он в любой момент может поменять привычку.
И човек може да си мисли, че във всеки един момент може да промени своя навик.
Но здесь уже привычка начинает брать верх.
Но тук вече самия навик надделява над всичко.
И на следующем следующий цитат.
На следващия цитат.
Вы можете раскаяться в своих неверных поступках.
Вие може да се покаяте за своите лоши постъпки.
И вернуться на правильную дорогу.
И да се върнете на правилния път.
Но склад вашего ума, сформировавшегося в долгом соприкосновении с грехом.
Но това, което вече се е формирало във вашия мозък, кували,
будет затруднять четкое различение добра и зла.
Ще затруднява вашата възможност да правите разлика между доброто и злото.
А сформировавшиеся у вас вредные привычки будут использоваться сатаной, чтобы атаковать вас вновь и вновь.
А лошите навици, които са формирани във вашия характер, ще бъдат използвани от сатана, за да ви атакува непрекъснато отново и отново.
В своей жизни мы выбираем поступать нам так или иначе.
Ние правим избор в своя живот, да постъпваме по такъв или по друг начин.
Но когда мы выбираем, то наш выбор, если мы его повторяем, он начинает работать на нас или против нас.
Но това, което ние избираме и когато го повтаряме ежедневно, то започва да работи или в наша полза, или срещу нашата. срещу нас.
Если мы сформировали неправильные привычки, то они будут затруднять нам путь.
И ако ние сме формирали лоши навици в нашия живот, те ще затрудняват нашия път.
И это большая проблема.
И това се явява като голям проблем.
Но мы знаем из Слова Божьего.
Но ние знаем от Божието Слово,
что мы можем преодолеть силу привычек собственных.
Че ние можем да преодолеем със сила тези свои навици.
И привычки можно создать новые.
И ние можем да создадем нови навици.
Точно так же, как, например, человек начинает идти по какому-то нехоженому месту сначала.
Това е, можем да го приличим по същия начин, както човек почва да върви по място, по което не е било ходено.
И сложно идти там, где никто не ходил, если рядом есть тропинка.
И много е трудно да вървиш по такъв път, когато до тебе има път.
И поэтому вначале нужны достаточно большие усилия, чтобы пойти по этому новому пути.
И затова в началото трябва да проявим усилия, за да тръгнем по този нов път.
Слово Божьего, из Духа пророчества и из физиологии.
Ние знаем от Словото Божие, от Духа на пророчеството и от физиологията,
что вот этот путь, он легче становится со временем.
Че този път лека-полека става по-лек в течение на времето.
И вот эти вот дорожки в нашем мозге, они становятся все более четкими.
И тези пътища в нашия мозък стават все по-ясни.
У нас формируются новые пути для электрических сигналов.
И вече се формират нови пътища за електрически сигнали.
Новые привычки.
Нови навици.
Следующий слайд.
Следващия слайд.
Сила самоограничения возрастает благодаря постоянному упражнению.
Силата на самоограничението нараства благодарение на постоянните упражнения.
И в итоге то, что сначала кажется трудновыполнимым.
И всъщност това, което отначало не се вижда много трудно за изпълнение.
Благодаря постоянному повторению будет совершаться все легче.
Благодарение на постоянното повторение ще можем да го извършваме все по-леко.
До тех пор, пока правильные мысли и поступки не войдут в привычку.
До този момент, докато правилните мисли и постъпки не станат наш навик.
Если мы пожелаем, то сможем отвернуться от всего недостойного и низкого.
Ако ние пожелаем, ние можем да се отречем от всичко недостойно и нишо.
Подняться до высшего образца.
Да достигнем до висшия идеал.
Стать уважаемыми людьми и возлюбленными Божьими.
Да станем уважавани хора и възлюбени от Бога.
Что от нас требуется?
Какво се изисква от нас?
Если мы пожелаем.
Ако ние пожелаем.
Вот эта благодать Божья, мы часто ее думаем, что она, вот ее Бог дает, значит, она падает на нас с неба просто так.
Ние често си мислим, че тази Божия благодат, след като Бог ни я дава, тя просто така не пада от небето.
Она действительно не сходит с неба.
Тя наистина не слиза от небето.
И она ничего нам не стоит.
И тя нищо не означава за нас. Тя нищо не ни струва.
Кроме.
Само.
Кроме наших усилий.
Само нашите усилия.
От наших усилий она стоит.
Тя наистина заслужава нашите усилия.
Тот, кто не захочет это взять в свою жизнь, тот ничего и не получит.
Този, който не желае да го вземе в своя живот, да ги вземе в своя живот, той нищо няма да получи.
И поэтому в Евангелии есть притча, что человек должен отдать все, чтобы купить это сокровище.
И затова има една притча в Евангелието, че човек трябва да даде абсолютно всичко, за да купи тази благодат.
Хотя она ничего не стоит.
Въпреки че тя абсолютно нищо не струва.
Если мы пожелаем,
ако ние пожелаем,
если мы получим прощение от Бога наших грехов,
ако ние получим опрощаване на нашите грехове,
и если мы будем просить силы, чтобы Бог помог нам новые привычки сформировать,
и ако ние помолим Бог да ни даде сили, за да формираме нови навици,
но при всем при этом нам нужно помнить,
но при всичко това ние трябва да запомним.
Помните, как говорил апостол Павел.
Спомните ли си какво казваше апостол Павел?
Кто стоит, берегись, чтобы не упасть.
Този, който стои, да внимава да не падне.
На наши старые привычки, они тоже остаются в нашем мозге.
Нашите стари навици, те също остават в нашия мозък.
Вот эти дорожки, которые когда-то мы сделали, они остаются, к сожалению, навсегда.
Тези пътища, които ние сме формирали някога, за жалост, те остават завинаги.
И если мы отступаем от Бога, они снова возьмут над нами верх.
И ако ние отстъпим от Бога, те отново ще вземат връх в нашето съзнание.
Поэтому всегда, пока мы живем на этой земле,
затова, докато ние живеем на тази земя,
нам нужно идти вперед, преодолевая свои собственные наклонности ко злу.
Ние трябва, вървейки напред, да преодоляваме своите наклонности към злото.
И причем мы должны настолько вот привыкнуть это делать,
и ние така трябва да свикнем да извършваме тази работа,
что добрые поступки, доброе выражение, добрый вот этот образ Божий, он будет естественным для нас.
До такава степен, че добрите обноски, доброто изразяване, което Бог ни е дал, да станат наше естество.
Следующая цитата.
Следващия цитат.
Благодать Христа должна преобразить все естество.
Христовата благодат трябва да преобрази цялото естество.
И ее победа не будет полной до тех пор.
И нейната победа не ще бъде пълна,
пока небесная вселенная не станет свидетельницей привычной нежности чувств.
Докато цялата вселена не стане свидетел на нежните чувства,
христоподобной любви,
на христоподобната любов
и святых поступков в поведении детей Божьих.
И святите постъпки, отразени в живота на Божиите деца.
Хотя в нашей жизни мы должны будем всю жизнь бороться со своей природой.
Въпреки че в нашия живот ни цял живот трябва да се борим с нашата естествена природа.
Но поступать согласно новым привычкам, поступать согласно вот этому Божьему образу, должно быть для нас естественно.
Но да поступаме по един нов начин, именно по Божий образец, трябва да се превърне в наше естествено състояние.
И для этого принципы Божьего закона должны быть вписаны в наше сердце.
И затова е необходимо принципите на Божий закон да бъдат записани в нашето сърце.
Следующий цитат.
Следващия цитат.
Принципы закона Божьего будут обитать в сердце и руководить поступками.
Принципите на Божия закон ще обитават в сърцето и ще руководят нашите действия.
Тогда для нас настолько же естественным будет искать чистоты и святости.
И тогава съвсем естествено ще бъде за нас да търсим чистотата и святостта.
Избегать духа мира и подражания миру.
Ще избягваме духа на света и да му подражаваме.
Помогать окружающим.
Да помагаме на обкръжението.
Это будет для нас таким же естественным, как для ангелов исполнять миссию любви.
Това ще бъде съвсем естествено, както за ангелите да изпълняват любовта, която им е поверена отгоре.
Никто, кроме изпълнителя слова, не войдет в град Божий.
Никой, който не изпълнява Божието слово, няма да влезе в небесния град.
И вот мы с вами читали в начале, кого Христос признает своими.
И ние прочетахме още в началото, кого Христос признава за свой.
Изпълнители Его Слова.
Тези, които изпълняват Неговото Слово.
И вот это вопрос каждого из нас к самому себе.
И това е въпрос, който всеки трябва да зададе сам на себе си.
А в каком я нахожусь состоянии перед Богом?
В какво състояние се намирам пред Бога?
Не то, что я думаю о себе.
Не това, което аз си мисля за себе си.
А реально, какое мое состояние?
А какво е моето реално състояние пред Бога?
Является ли закон Божий для меня естественным принципом моей жизни?
Явява ли се Божий закон един естествен принцип на моя живот?
Хочу ли я правда так жить?
Наистина желая ли да живея по този начин?
Или для меня это бремя, которое я должен выполнять, чтобы не погибнуть?
Или това е едно тегло за мене, но което аз трябва да го изпълнявам, за да не загина?
Пусть Дух Святой поможет каждому из нас ответить себе на этот вопрос.
Нека Святия Дух ни помогне на всеки един от нас да се отговори на този въпрос.
Давайте прочитаем следующий цитат.
Нека да прочетем следващия цитат.
Чего ожидает Христос в нашей жизни?
Какво очаква Христос в нашия живот?
Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва.
Простри сърпа си и жени, защото е настанало часът да жениш, понеже земната жътва е презряла.
Со страстным желанием Христос ждет этого в своей церкви.
Со страстно желание Христос очаква това от своята църква.
Когда характер Христа полностью отобразится в его народе,
когато характерът на Христос се отрази напълно в неговия народ,
он придет, чтобы назвать их своими.
Той ще дойде, за да ги нарече свои си.
Это мы говорим в общем про церковь.
Ние говорим това всичко общо за цялата църква.
Но то же самое можно сказать о каждом из нас.
Но това можем да кажем за всеки един от нас.
Со страстным желанием Христос ожидает этого в моей жизни.
Со страстно желание Христос очаква това да се случи лично в моя живот.
И в каждой из нас.
И во всеки един от нас.
И он ждёт, пока созреет этот плод.
И той очаква да созрее този плод.
И вот вопрос: где мой плод?
И вопросът е: къде е моя плод?
Где мой характер?
Къде е моя характер?
Какой он этот характер?
Какъв е моя характер?
Характер определит наша участь.
Нашият характер ще определи нашата участ.
Наш выбор определит нашу участь.
Нашия избор ще определи нашата участ, нашата съдба.
Прощавайте. Этот выбор делаем только мы.
И този избор правим само ние.
Никто за нас его не сделает.
Никой няма да направи този избор вместо нас.
И от этого выбора никто из нас не уйдет.
И от този избор никой от нас не може да избяга.
Давайте мы подытожим.
Нека сега да направим едно обобщение. Следващия слайд.
Мозг отвечает за наше мышление и, соответственно, общение с Богом.
Мозъкът носи отговорност за нашата мисъл и за общуването ни с Бога.
И очень важно, чтобы мы поддерживали работу мозга здоровым образом жизни.
И е много важно да поддържаме работата на мозъка със здравословен начин на живот.
В зависимости от того, какие мы имеем привычки, такой у нас будет характер.
В зависимост от нашите навици ще се определя нашия характер.
Привычки становятся более прочными от повторения.
Навиците се утвърждават, когато ги повтаряме.
Характер, а не просто наша вера, то есть то, что мы говорим, определяет участь человека, то есть нашу участь.
Характерът, а не нашата вяра, то есть за това, което говорим, ще определи нашата участ за вечността.
И Христос ожидает в нашей жизни своего характера, плода.
Христос очаква в нашия живот да се преобрази Неговия характер.
Он не присутствует лично в этом мире.
Той не присъства лично в този свят,
но он присутствует посредством Духа Святого.
Но той присъства чрез Святия Дух.
Но Дух Святой не просто аморфно где-то в воздухе носится.
Но той не се носи така из въздуха.
Дух Святой живет в его последователях.
Той живее в неговите последователи.
И человек, который открывает свое сердце для Духа Святого.
И човекът, който отваря своето сърце за действието на Святия Дух в него.
Он будет жить так, как жил Христос.
Той ще живее така, както живя Христос.
Если мы говорим о реформе здоровья, последний слайд.
Ако ние говорим за реформата на здравето,
следващия
слайд.
Тот, кто лелеет и сохраняет в своем сердце свет Божий относительно санитарной реформы.
Тот, който милее и съхранява в своето сърце светлината на Божията светлина относно здравната реформа.
Легче достигнет личного освящения истиной.
По-лесно ще постигне личното освещение с истината.
И лучше подготовится к вечной жизни.
И по-добре ще се подготви за вечния живот.
Вопрос лично каждому из нас.
Вопросът е отправен лично към всеки един от нас.
Хочу ли я достигнуть личного освящения?
Желая ли да имам лично освещаване?
Хочу ли я облегчить этот путь?
Искам ли да направя този път по-лесен за себе си?
Если мне это не важно,
ако това не е важно за мен,
то я затрудняю, автоматически затрудняю свой путь.
По този начин аз затруднявам този път.
Пусть Бог поможет нам ответить каждому себе, самому себе на этот вопрос.
Нека Бог да ни помогне да от, всеки да си отговори сам за себе си, на себе си относно този въпрос.
Имеет все права, чтобы отразиться в нашем разуме и сердце.
И нека да дадем възможност на Бог да отрази напълно своя характер в нашите сърца.
Чтобы самое главное его желание отразиться в его народе, оно могло исполниться.
За да може да се изпълни неговото най-голямо желание, той да се отрази в сърцата на своя народ.
Об этом моя молитва и пожелание.
Затова е моята молитва и моето пожелание.
Амин.
Амин.
Иисус, ты спаситель мой, ты долго меня искал. Когда жил я во грехе, терпеливо ждал. Ты нежно ко мне взывал, ты в сердце мое стучал. И чтоб за тобой пошел, ты руку свою мне дал. Чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять, крепче должны, мой друг, руку твою держать. Большего счастья нет, нечего и желать, только бы за руку крепче тебя держать. Иисус, много лет назад ты знал, что к тебе приду. Тогда ты молил Отца за меня в саду. Терпел за меня ты боль, пошел за меня на крест, чтоб вечно могли с тобой друг другу в глаза смотреть. Чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять, крепче должны, мой друг, руку твою держать. Большего счастья нет, нечего и желать, только бы за руку крепче тебя держать. И каждый твой вздох и взгляд я сердцем своим ловлю. Я жажду сказать тебе, как тебя люблю. И чтобы любовь свою с годами не растерять, все крепче должны, мой друг, руку твою держать. Чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять, крепче должны, мой друг, руку твою держать. Большего счастья нет, нечего и желать, только бы за руку крепче тебя держать. Большего счастья нет, нечего и желать, только бы за руку крепче тебя держать.
Аминь.
Стоит на любовь. Моля ви да се изправите, за да се помолим.